Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии, уже не в первый раз, а в девятый, Владимир Семенович Овчинский, советник министра внутренних дел, публицист, писатель, историк, генерал-майор МВД в отставке и в прошлом глава российского отделения Интерпола. Владимир Семенович, сегодняшний наш разговор посвящен вот этому арабо-израильскому конфликту, тому, что происходит, что чрезвычайно занимает наших многих радиослушателей, кто немножко интересуется историей и кому интересно, что будет происходить с Россией и с миром. Разлет мнений довольно большой экспертов. Одни считают, что ничего страшного, через несколько недель там, или месяцев все устаканится. Ближний Восток — такое место, где все воюют со всеми. Причем часто возникают союзы между странами, которые только недавно воевали. Ну и другая крайняя точка зрения, что мы наблюдаем сейчас начало Третьей мировой войны, как об этом предсказывали некоторые старцы и Оптиной пустыни, и другие люди, обладающие определенными способностями. Вот они говорили, что в 22-м году Третья мировая война начнется с войны на Ближнем Востоке. Какая ваша точка зрения? Что мы имеем сегодня? И, конечно, хотелось бы, чтобы мы немножко затронули историю вопроса. Все вроде образованы, все представляют, как возникло государство Израиль. Читали и мемуары Голды Мейер, и других видных представителей сионизма. Но, тем не менее, все-таки стоит освежить в памяти фактуру.
Моя точка зрения ближе ко второму варианту. Сказать, что ничего страшного не происходит, это себя обманывать, людей обманывать и не понимать вообще всего процесса. Что значит ничего не происходит? Атака, которая была предпринята Хамасом на Израиль, реально страшная. Ничего подобного в истории Израиля не было. Эту атаку даже нельзя сравнить с известной семидневной войной 1973 года, 50-летней давности. Она как раз произошла практически в эти числа, когда та война началась, в то же время, осенью. Почему? Ну, во-первых, потому что количество ракет, которые выпустил Хамас по Израилю, ну, называют цифры минимальные 2000, максимальные 5500. Такого количества ракет, причем это не просто болванки, это серьезные ракеты, многие из которых попали в цель. Потом атака групп боевиков. Никогда территорию Израиля не прерывалось такое количество террористов, потому что их нельзя называть не террористами. Некоторые говорят, это там какое освобождение, если эти люди, члены Хамаса, убивали мирных жителей, женщин, стариков, детей. Это типичный терроризм. Это все равно, что говорить о том, что во время Чеченской войны чеченцы боролись за свою свободу, а взрывы в метро — это борьба за свободу. Какая борьба за свободу? Когда взрывает метро и погибает вагон людей, женщин, стариков и детей, это борьба за свободу, терроризм.
Ну, Владимир Семенович, у публики впечатление, что у Израиля мощные спецслужбы, очень сильная профессиональная армия, сильный спецназ, и как же все-таки все это допустили?
Это другой вопрос. Продолжу свою мысль. Поэтому нападение было очень серьезным. Аналогов в истории Израиля не было. Что будет дальше? Многие связывают этот вопрос с тем, что Хамас всегда был под покровительством Ирана. Хамас и Хизбалла, которые базируются в Ливане. Сейчас Израиль воюет одновременно и с Хамасом, и с Хизбаллой.
Хотя они друг друга не очень-то жалуют. Одни шииты, другие
это
сунниты.
Не важно, да.
Это но не общий важно. Враг объединил.
Да, так же как Хамас — это сунниты, а Иран — это шииты. Дело не в этом. Дело в том, что это тот фактор, когда мусульмане всего мира объединяются, когда идет война. Учитывая это, многие уже в самом Израиле, радикалы, они начали с того, что это на 100% сделал Иран, они заявили. Вот, хотя доказательств нет прямых ни у кого. Вообще нету ни у кого никаких доказательств, ничего.
То есть можно писать любые статьи,
можно
любые темы.
Да? Можно любые версии. Но почему я это говорю? Потому что если есть такие радикалы, и если есть давняя проблема, которая над Израилем висит, что Иран может сделать ядерное оружие, и одна бомба, которая долетает до Израиля, и тогда уже действительно еврейского государства после этого не существует. Так же, как существует территория Израиля, вместе со святой землей с Иерусалимом, вместе со святынями, которые там и иудейские, и христианские, и мусульманские.
Три великих религии.
Три великие, они все в одном месте, они все в Иерусалиме, все основные святыни там находятся, в Иерусалиме. От Иерусалима до Тель-Авива там, ну, проехать на машине там пролетел, и ты уже там находишься, на автобусе. Поэтому если эта бомба падает в Тель-Авив или между ними, или на какой-нибудь объект даже в пустыне ядерной, израильский, то Израиля нет.
Мало никому не покажется.
Да, поэтому сказать, что опасности нет, есть. Если начинается эта война, то это реально Третья мировая война. Причем это точка, где, скорее всего, может начаться Третья мировая война. Не в ходе российско-украинского конфликта, не вокруг Тайваня, а именно здесь. Именно здесь, потому что отношения между Израилем и Ираном, они настолько всегда напряжены, находятся в предвоенном положении, что любая ситуация неожиданная может к этому привести. Теперь дальше. Самое главное, как это могло произойти при, как многие считают, лучших спецслужбах Израиля, значит, мобилизованной армии, соединенной с разведданными американских спецслужб. Это же единая система израильская.
Мощная система контроля, наблюдения, вот эти
израильская
вот
база данных и система контроля, и американская, это единое целое, надо это понимать.
Ну, многие СМИ стали писать сразу, что это провокация. Первая мировая началась с провокации убийства эрцгерцога Фердинанда, вторая с убийства вот этих смотрите. Вот журналистов.
Некоторые сравнивают это с Первой мировой, с убийством Фердинанда. Тут некоторые уважаемые политологи говорят, что это поджог Рейхстага. Во время поджога Рейхстага кто-нибудь пострадал? Нет. Убийство, значит, Фердинанда. А Фердинанда убили там из охраны пару человек. А здесь убито где-то 1300 человек мирного населения, захвачены в плен генералы, разгромлены воинские части израильские. Это что, Израиль будет такой позор сам себе допускать? Да это вообще невиданно.
То есть вы в эту версию не очень верите, да?
Я знаю, это безусловно провокация. Но кого? Кто это организовал? Моя версия, с которой я выдвинул сразу после событий, она сводится к тому, что за всеми этой совершенно ужасающей историей для всех. Она вот для всех ужасающая, она ужасающая для израильтян. И сейчас она ужасающая для жителей сектора Газа и жителей Ливана.
Ну и если посмотреть на карту, вот я призываю наших радиослушателей открыть интернет, то обнаружится огромное количество не очень больших государств, которые тоже оказываются в зоне военного конфликта и не если, могут, так сказать,
если конфликт, вот сейчас
не смотрите, реагировать.
Смотрите, что уже все пишут, эксперты, американские и арабские, и наши, все пишут, что если сейчас Израиль начнет наземную операцию, начнет еще более крупные бомбардировки территории Газы и Ливана, то тогда ситуация вообще выйдет из берегов. Потому что те даже страны арабские, которые с Израилем наладили нормальные отношения, дипломатические, экономические, даже туристические, когда происходит экзистенциональный конфликт, который выходит за пределы уже просто экономики, культуры, все, когда это идет в область бессознательного, когда убивают твоих собратьев, мусульман, убивают из-за веры, как они считают, то тогда это выходит из берегов и может начаться вот так глобальная война. Всех против всех. Ну как всех против всех? Израиля против всего арабского мира. Но какая бы ни была совершенно армия Израиля, всегда на исходе боеприпасы, всегда на исходе потенциал военный. Мы видим это на украинской войне. Уже израсходовано на боеприпасов больше, чем там, во время Второй мировой войны на некоторых сравнениях.
Тем паче Израиль может быть взят просто в блокаду, и там ничего не везешь и не вывезешь.
Блокаду, да просто пойдут толпы военных из разных стран, мусульманских, И понятно, вот сейчас пока Египет, он в таких паритетных отношениях. Новый Египет, он больше такой проамериканский, больше с Израилем они налаживают. А вот можно представить, если там одновременно произойдет какой-то переворот. И братья-мусульмане захватят власть внутри. Или даже между ними такие средние.
Да, перевороты там не редкость, надо сказать.
Да, да в любой стране. Сейчас мы наблюдаем, что версия моя такая была. И она сейчас, я ей придерживаюсь. Я давно наблюдаю за этим событием. У меня 16 лет назад в газете «Завтра» вышла большая статья, которая называлась «Капкан для Израиля». Я ее написал сразу после шестидневной войны между двумя палестинскими структурами. Между Фатхом, это движение освобождения Палестином, и Хамасом. Они тогда между собой сцепились и разделили Палестину на две части. Чуть сейчас об этом мало вспоминают. Тогда все началось. И с Фатхом, который возглавил потом Аббас, можно было договариваться. А с Хамасом никогда ни о чем нельзя было договариваться. Вот сейчас в «Атлантик», американском издании, вот буквально вот в эти дни, 13 октября, опубликованы фактически такой дайджест основного документа Хамаса, такого, ну, политического. Он прямо ставит задачу уничтожения Израиля, и это главная задача Хамаса. То есть они ставят эту задачу, они и существуют для того, чтобы уничтожить Израиль. И они подписывают, что не евреи, а именно Израиль, как структуру, которая захватила, как они считают, их территорию. Вот. Они говорят, что мы боремся не с евреями, а с сионистами, то-то разницы там уже у них нет. Вопрос, почему именно сейчас, 7 октября? Вот почему не раньше, 15 лет назад, когда тогда прогнозировали все, после разделения Палестины, тогда прогнозировали, что Хамас может начать в любой момент. Когда Хамас отделился от Фатха, к нему рекой пошло оружие со всего мира, из всех зон конфликта. Они туннели начали, эти известные рыть.
Ну да, подземный город фактически.
Подземный, да. Один туннель там разбомбят, там взорвут. Значит, они другой туннель разрушат. У них всегда было оружие уже. Теперь вопрос о том, почему сейчас. Давайте просто вот моя версия. Все случилось из-за того, моя версия, я не говорю, что она 100% объективная. У меня нет на столе документов секретных. Я думаю, что их никто и не оставит.
Ну, вы хороший аналитик, то есть.
Ну, просто. В июне месяце Си Цзиньпин, лидер Китая, договорился с Нетаньяху, с премьер-министром Израиля, о том, что Нетаньяху прилетает в Пекин и подписывает два крупных договора. Первый договор о технологическом сотрудничестве Израиля и Китая, об обмене самыми современными технологиями. И второй договор о принципах мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Они специально, ни Си Цзиньпин, ни Нетаньяху, ни их МИДовские работники не называли конкретных дат. Но примерно было известно, что Нетаньяху полетит туда в октябре уже.
И вот то есть надо было сорвать эти переговоры.
Кому надо было сорвать? А надо было сорвать одной страны здесь заинтересован. Не Хамас, конечно.
Соединенные Штаты Америки.
Потому что если проанализировать все, что делает Китай за последние несколько лет, он параллельно с Соединенными Штатами берет под контроль все процессы, происходящие на Ближнем Востоке. Он сажает за стол переговоров саудитов и Иран.
Ну не только, Латинская Америка, Африка, Азия.
Берем здесь. Естественно, он берет там и в Среднюю Азию у нас, бывших нашей республики, и Латинская Америка уже под его контролем. Один пояс, один путь – это якобы экономическая программа, на самом деле это такое смена мирового политического лидера. Она уже весь мир охватывает, и Африка тоже, и Афганистан тоже, откуда ушли американцы. Они считали, что они уйдут и перенаправят силу Талибана на среднеазиатские республики, чтобы нам создать веселую жизнь России. Но не получилось у них, потому что там Китай перехватил инициативу. И везде, и на Ближнем Востоке. Он посадил за стол саудитов и иранцев. Те договорились. А то они вообще между собой были. Дальше. Он организовал переговоры Ирана и Израиля. Они уже проходили в этот. И следующий раунд должен был начаться после того, когда Нетаньяху возвращался бы из Пекина. Был бы второй раунд переговоров между Ираном и Израилем.
То есть Нетаньяху, получается, это израильский Альенде, не очень нужный, не очень как бы устраивающий Соединенные Штаты лидер.
Теперь давайте вспомним, когда возникла ненависть к Нетаньяху у американцев, когда он отказался передать систему купол ПВО Украине. Он говорит, я не передам его. Когда он отказался танки Меркава свои передать туда, не передам. У него свои очень такие деловые, ну не будем говорить, что хорошие, там дружеские, свои, давайте так, деловые, хорошие типа, дипломатические отношения лично с нашим президентом. Почему? Вспомните 2015 год. В 2015 году Америка организовала наступление своей агентуры, которым является ИГИЛ, эта структура, созданная американцами фактически, для вот совершения разных террористических актов в мире, организовал наступление на Асада, на Сирию. И они их такое количество туда забросили, они так наступали активно, что они даже захватили уже склады с ракетами сирийскими и стали их размонтировать и направлять их в сторону Израиля. И Израиль тогда просто в шоке был, потому что система купол, что называется система купол, она работает против тех ракет, которые взлетают и их сбивают на взлете. А если ракета стоит над тобой с голландских высот и бьет вниз, то она куполом не перехватывается никак. Развернуть несколько, там сотню таких ракет и ударить по Тель-Авиву, и Израиль не перехватывал бы ни одной ракеты. Ни одной ракеты. Они бы уничтожали Тель-Авив без ядерного оружия, уничтожали бы Израиль. И тогда, вы помните, в 2015 году в Москву прилетели сначала Нетаньяху, потом министр обороны, начальник генштаба, начальник разведки. Все прилетели в Москву. И это открыто писалось, можно посмотреть по СМИ. Зачем они прилетели? Предоставить данные за помощью. А Россия в тот момент была тоже заинтересована в том, чтобы остановить ИГИЛ, который наступал на нашего союзника Асада. Асад – союзник России, и всегда мы его всегда поддерживаем. Вот. И тогда туда были брошены наши силы военные, и это остановили, блокировали, уничтожили передовые части ИГИЛа, освободили эти склады с ракетами и спасли Израиль тем самым. И, конечно, в этой ситуации никогда Нетаньяху не будет делать гадости Путину. Если он знает, что передача купола – это гадость для России, он этого не сделает. А американцам такой премьер не нужен. Если они начали воевать и открыто поддерживать бандеровцев, то им нужен такой Израиль, который тоже будет открыто поддерживать бандеровцев.
Но я хочу все-таки вклиниться своей репликой. Хорошо, если война, так сказать, победная, с победами идет, так сказать, продвижение. А если гибнут люди в большом количестве, потери, поражения, то, естественно, возникает внутриполитический кризис и смена руководства. Может быть, на это все и рассчитано тоже, чтобы убрать Нетаньяху от
не
власти?
Не просто на это рассчитано. Вы помните утечки апрельские документов Пентагона, совершенно секретные, которые вдруг оказались в массовом количестве выброшены в социальные сети? Расследование, которое провело ФБР, установило, что их организовал Джекоб Тейшера, офицер военно-воздушных сил США, который обслуживал техническое проведение секретных брифингов между Пентагоном и разведслужбами США по самым горячим точкам. Он был вне подозрений, потому что он из семьи патриотов Джек Тейшера. Он сам вырос с американским флагом, он мечтал быть военным. Но никто не понимал, что он чокнутый на социальных сетях. Он вхож был, такой Discover есть, социальная сеть, где она такая закрытая, где они обмениваются, вот я это могу. Он говорит, а я могу вообще секретные документы, нет, ты нас обманываешь. И он стал вбрасывать туда секретные документы. Это уже патология такая психическая. И вбросил туда огромную уйму документов. В числе этих документов очень много всего было. Но что вызвало шок у всех тогда? Вот там были документы по ситуации у нас, по ситуации на Украине, по ситуации в Китае, разногласий, многое того, что никогда на страницы газет не попадало. Действительно секретные документы, реально. Но что вызвало шок самый большой? Получило самую высшую рейтинговую оценку как самых необычных документов. О том, что в марте-апреле массовые беспорядки, которые проходили в Израиле, они были вызваны тем, что Нетаньяху пытался убрать такое очень сильное влияние судебной системы, которое, по его мнению, по некоторым вопросам парализовало деятельность правительства. Кроме того, его в тот момент оппозиция стала обвинять в различных коррупционных делах, а Верховный суд поддерживал эту оппозицию и фактически парализовал работу правительства. И там одновременно вдруг в Израиле сотни тысяч людей были выведены на улицах, начались беспорядки, драки с полицией, применение слезоточивого газа, чего в Израиле никогда не было. Ну, там были мирные демонстрации, но такого никогда не было, как оранжевая революция. И вдруг в этих документах Тейшеры, утечек Пентагона, черным по белому написано, что по данным разведки Соединенных Штатов, все эти беспорядки и вывод людей на улицы организовал Моссад и другие спецслужбы, которые поставили задачу убрать Нетаньяху. Это все, открываете интернет и читаете, это все описано и в американских газетах, и везде. И тогда было ясно, что уже тогда созрел некий заговор в спецслужбах Израиля против своего премьера. А спецслужбы Израиля, они действуют по команде спецслужб Соединенных Штатов. Это всегда так было. Я думаю, так и будет.
Ну вот удар 7 октября со стороны Хамас, возможно, все-таки не лишена основания эта версия, так произошел вот, не без поддержки спецслужб Израиля.
Так вот дальше. Дальше что было? А дальше мы смотрим. Значит, спецслужбы под сомнением. Значит, даже если они обладали всей информацией о готовящемся нападении на Израиль, если они нацелены против своего премьера, они не будут ему докладывать реальную обстановку. То есть получилось то же, что произошло 50 лет назад в том же Израиле, когда спецслужбы Израиля тогда тоже по команде Америки предали Голда Мейер. Сейчас вот в фильме «Голда» английском, который идет у нас в кинотеатрах, это можно посмотреть. Он художественно снят на документальных событиях, на всех реальных документах. Она тогда не стала разгонять спецслужбы. Они подали в отставке, когда было понятно, что это они ее предали. Она их оставила, сказала, будете сами исправлять все, что вы наделали. То же, что сейчас сделал Нетаньяху, на самом деле.
Ну, на переправе коней не меняют, тем более, когда
война. Ну, потому что в условиях войны это еще больше ущерб нанесет. А дальше мы еще узнаем, что накануне вот этого нападения на Израиль со стороны Хамаса Соединенные Штаты распечатывают санкционные деньги, 6 миллиардов долларов, которые они заморозили у Ирана по системе санкций за разработку ядерного оружия. Они распечатают это в сентябре по команде Байдена. И тут же Трамп и все руководители республиканцев, и Рон Де Сантис, и те, кто в Конгрессе представляют фракцию республиканцев, они тут же заявляют, что это на деньги, размороженные деньги, которые разморозил Ирану. Иран часть этих денег кинул Хамасу, Хамас закупил дополнительное оружие и организовал атаку. И это основная весть республиканцев. Вот сейчас вы увидите, будет предвыборная борьба, смертельный на уровне гражданской войны в Соединенных Штатах за пост президента, это будет основной упрек для команды Байдена и для демократов со стороны республиканцев, что из-за того, что они распечатали эти миллиарды, Иран смог перекинуть огромную сумму денег Хамасу. Это второй фактор. Третий фактор заключается в том, что я уже сказал, что они, американцам надо было сорвать поездку Нетаньяху в Пекин. И когда вот это все сходится, и тогда понятно, почему именно сейчас. А Хамас, не надо думать, что лидеры Хамаса это агенты ЦРУ. Нет, достаточно просто кинуть информацию через кого-то лидерам Хамаса и сказать, что вы можете спокойно бить, потому что они находятся в расслабленном состоянии, не будут реагировать, и все. И они ударят Хамас. Не потому что они по команде Америки делают. Потому что у них в уставе написано, что они должны уничтожить Израиль. Если они это изменят в уставе, то нет смысла существовать. Тогда будет единое палестинское государство, ФАТХ, во главе с Аббасом, которому, правда, сейчас 87 лет, но другой будет лидер, который будет более-менее умеренный. А если Аббас может вести переговоры мирные, то Хамасу запрещено вести мирные переговоры с Израилем. Это тоже требование устава. Они не имеют права никакие мирные переговоры с Израилем вести. Ни о чем договариваться.
И такой вопрос, Владимир Семенович. Ну вот сеющий ветер пожнет бурю. Есть такое выражение старое, восточное. Вот те люди, которые все это организовывают, они понимают, что у Ирана есть ядерное оружие, и у Израиля есть ядерное оружие, и те игроки, которые могут подключиться, тоже могут применить ядерное оружие, да даже без ядерного оружия. Мы на Украине видим, что никакого ядерного оружия нет, а сотни тысяч людей уже погибли. Что вся эта катавасия, весь этот заговор спецслужб и закулисы может привести к тому, что полыхнет вначале Ближний Восток, там Средний Восток, а потом это пойдет в рост. Каков ваш прогноз? Как это может происходить? Какие силы, какие страны здесь могут быть задействованы? И как вообще вся эта ситуация отразится на экономике? Мой второй тоже большой вопрос. И на Российской Федерации. Уже удар по Сирии был произведен, но Сирия наш союзник, Асад наш союзник. Не реагировать на это, мне кажется, никак невозможно. Было бы странно, если бы не было никакой реакции.
Ну, вот сейчас прошел саммит «Один пояс, один путь» юбилейный, где присутствовал наш президент Владимир Владимирович Путин. И там один из основных вопросов, который стоял, там было много вопросов о развитии отношений с Китаем, об экономике, о военном сотрудничестве. Но один из важных вопросов – это вопрос, как достичь мира на Ближнем Востоке. И у Китая с Россией одна позиция там, что необходимо с двух сторон остановить этот процесс. Сейчас вот многие обвиняют Китай, что вот вы начали мирный процесс, а что ж вы не осудили, вот американцы пишут, что ж вы не осудили атаку Хамаса. Они, если Китай осудит атаку Хамаса и реакцию всех мусульман других, которые поддержали атаку Хамаса, если он это осудит, он снимет с себя возможность быть как бы вот интегратором мирного процесса. Понятно, если ты занимаешь одну сторону и говорит, ой, какие несчастные израильтяне, ой, какой ужас, ой, какой Хамас нанес ущерб, мы поддерживаем здесь, оказываем помощь Израилю, как это сделал Байден, то он тогда не может говорить с арабами. Поэтому Байден туда для устрашения арабов отправил огромные корабли, отправил туда флот, отправил туда новейшие истребители, бомбардировщики, запугать арабов, что мы... Если вы там начнете против Израиля, мы поддержим. Но Китай же не будет себя так вести. Он будет вести за реальный мирный процесс. И те, и другие должны остановиться. Уже сейчас количество мирных жителей, погибших во время атак Израиля по Хамасу, оно уже не меньше, а уже, может, превосходит то количество, которое убили хамасовцы израильтян. И если сейчас Израиль продолжит наземные операции, бомбардировки, это там в 10 раз больше будет.
И будет гуманитарная катастрофа, собственно, она уже и началась.
Это не просто, это вот и может быть большая война, которая может привести потом к ядерной войне, если Израиль сейчас не остановится.
Но огромное количество мигрантов, легальных и нелегальных мусульман, в странах Западной Европы, в США, они выходят, они протестуют. Это как-то на ситуацию может повлиять?
Это просто их протесты показывают то, что они как бы подтверждают позицию Китая и России. Что нельзя в этой ситуации нельзя занимать одну сторону. Надо призывать отказаться от насилия обе стороны. Потому что по-другому, если ты занимаешь одну сторону, вы остановитесь, а вы добиваете, то ясно, что ты какой-то миротворец. Ты только разжигаешь войну, как делают американцы.
Нет, но если вот следовать за вашей логикой, то мы не должны реагировать на удары по нашим, так сказать, сирийским союзникам. То есть, от слова совсем не должны.
Ну как мы не должны? Мы реагируем. Дело в том, что по кому бьет Израиль. Там же еще на территории Сирии остатки есть и игиловские, и другие. Еще.
То есть непонятно, да?
Да, там, да, когда он же не бьет по нашим базам или непосредственно по Асаду. Мы же находимся в Сирии, наши находятся военные силы, и вплоть до военной полиции. Там.
Ну, не вся Сирия, так сказать,
она под Асадом. Она не вся, на Сирии идет война тоже. Но сейчас все границы размываются. Вот сейчас та ситуация, когда действительно может качнуться в любую сторону. Когда уже Израиль может бить и по Сирии, и по Ирану, тогда те будут бить по Израилю, тогда вот может быть Третья мировая война. Хотя несколько точек мировой войны. Вот вчера американцы заявили, что вполне возможно, что мировая война начнется там, где Северная Корея с Южной спорят и с Японией. В Северной Корее есть ядерное оружие. Американцы хотят дать Южной Корее ядерное оружие. Вот в этой ситуации там может начаться. Может начаться вокруг Тайваня. Вот сейчас смотрите, что может быть. Должны быть выборы на Тайване, а по всем прогнозам, по анализу социальных сетей, по всему, сейчас современные технологии, тот же искусственный интеллект позволяет практически на 99% угадывать результаты выборов каких-то. И вот это везде он показывает, что там побеждает партия Гоминдан и побеждает внук Чин Кайши. Если будет нормальный процесс выборов, то будет он. Он не член КПК для того, чтобы сразу соединиться. Он за восстановление статус-кво, как было раньше. Остров и материковый Китай. Вот, но как бы там Китайская республика, тут Китайская республика, нормальные отношения и все. Просто тогда американцы пролоббировали выборы этот Цай, их марионетка, которая демократическую партию возглавляет. И фактически там правит Тайванем сейчас американцы, которые все время конфликтную ситуацию с Китаем создают. Если проходят просто выборы, побеждают гоминдановцы, но американцы не хотят этого допустить. Они хотят сейчас устроить провокацию, конфликт с Китаем, чтобы Цай отменила выборы на этом основании и продолжила там оставаться этой марионеткой. Но вот этот военный конфликт может тоже привести к ядерной войне.
Да, таких центров он не один в мире, их много, и, конечно, мир стоит у края бездны, это мы должны все понимать и молить Создателя о том, чтобы вот этот ядерный апокалипсис не был бы допущен. Но у меня такой вопрос. Соединенные Штаты, элита Соединенных Штатов, она неоднородна, она разделена, часть элиты поддерживает Израиль, ну тот же Дональд Трамп, там личные отношения, дочь Дональда Трампа замужем за крупным олигархом израильским, по-моему, фамилия Кушнир. И часть поддерживает Палестину. Вот как сегодня поделились предпочтения и почему, на ваш взгляд? И к чему это может привести? Насколько это важно для данной ситуации?
И Трамп, и Байден поддерживают Израиль в этом конфликте. Это ясно. Палестину там поддерживает никто. Просто когда был Обама, он пытался вести такую игру, чтобы... Ну, как бы вот утихомирить Палестину, снять напряженность, потому что он как бы не то что с симпатией, но, учитывая свои этнические корни, он относился к арабскому миру более лояльно, там, чем все предыдущие президенты Соединенных Штатов. Его избрали, Обаму, для того, чтобы он снизил вот этот уровень конфликтности, который был после событий, когда башни-близнецы снесли, Америка оккупировала Афганистан. И поэтому в 2008 году пришел для этого, чтобы снизить конфликты. Особенно, вот я говорю, он же пришел в 2008, а в 2006 был вот этот вот война между Фатхом и Хамасом, и все ждали, вот-вот Хамас нападет на Израиль. А тогда никаких переговоров с Ираном не было и быть не могло в тот момент. А, значит, при Обаме он стал как бы этот процесс смягчать. Он никогда не был там пропалестинский какой-то. Но сейчас вот два, бывший президент, нынешний президент, два этих пожилых человека, они оба на 100% поддерживают Израиль. Только один, Трамп, считает, что Байден предал Израиль, передав деньги Ирану, и на этом будет строить свою выборную кампанию. Он будет строить кампанию произраильскую против Байдена, антииранскую. Это будет строить Трамп. У нас некоторые считают, вот Трамп, если придет... или там любой из республиканцев, у нас лучше отношения. У нас они еще хуже будут с Америкой отношения. И не лучше точно. Будет все то же самое. Весь спектр. И война на Украине, и Тайвань, и противодействие Китаю. При Трампе все документы национальной безопасности, стратегии были приняты антикитайские. Китай был определен как главный враг. При Трампе.
Скажите, если пойдет эскалация, если американцы... вынуждены будут, а они уже вынуждены вкладываться в этот конфликт и силы, и средства, и оружие, и боеприпасы, и так далее, и ракеты, и снаряды пойдут в этот регион. Это улучшит наше положение на Украине, как вы думаете? И в какой степени? Или страна, печатающая деньги, им, собственно говоря, надо плевать?
И в этом деле я считаю, это к этому и все основания, что американцы создали такую нелегальную финансовую подушку, многомиллиардную, которая позволяет бендеровскому режиму активно вести с нами войну. Они обрушили с помощью своего министра финансов Джанет Йеллен, которая сняла всякий контроль за этой самую крупную криптобиржу, которую возглавлял в кавычках финансовый гений Сэм. И там пропало 16 миллиардов то, что на поверхности, и около еще 40 и больше миллиардов деньги вкладчиков в разные инвестиционные проекты. То есть там рухнуло, там где-то 50 миллиардов оказались обрушены, их никто не ищет. Сэм Фрид, руководитель, создатель биржи, он сидит в тюрьме. Неизвестно, доживет ли он до суда, как свидетель этого. А эти миллиарды никто не ищет нигде. Часть из них, а схема была там такая. Конгресс принимает решение о финансировании Украины, передает деньги Министерству финансов. Министерство финансов направляет Министерство финансов Украины. А те сразу транслируют на криптобиржу через свой специально созданный фонд, якобы для того, чтобы поднять сумму этих финансов. А дальше их судьба неизвестна. Значит, ясно, что часть денег из этих ушла на финансирование демократической партии на выборы, чтобы был ресурс. А часть денег ушла на закупку нелегального оружия, которое осуществляет бендеровский режим. Поэтому то, что ракеты «Атакамс» дальнего действия, страшно разрушающие силы у Украины уже с июля месяца складированы, они не сейчас, когда там Трамп обещал и когда-то дадим, а они уже у них складированы, уже испытаны удары по двум-трем точкам в Крыму, рядом с военными базами. И снимки из космоса показали, что только атакам смогли нанести такие разрушения. Вот. Поэтому у бендеровского режима есть оружие воевать с нами.
Независимо от конфликта в разных частях света. Конфликт,
независимо от того, что исключили строчку вот в этом бюджетной строке по военному бюджету, который Конгресс пока не утвердил.
От дня сегодняшнего не могу не задать вопрос про седую старину. После военный период вождь народов, товарищ Сталин и Советский Союз поддержал создание государства Израиль. Чем руководствовался Иосиф Виссарионович, когда принимал такое решение? И, я так понимаю, он в дальнейшем весьма пожалел об этом решении. Нет?
Иосиф Виссарионович, если говорить прямо, такое количество туда поехало участников Великой Отечественной войны, советских офицеров.
И сотрудников спецслужб.
Сотрудников НКВД. Героев войны. Тот же Мушадаян, он же воевал против немцев во время войны. И у него была иллюзорная надежда, что это будет фактически одной из вынесенных волне республик СССР. Еврейская новая там.
По крайней мере, дружественное государство.
Полностью, да. Но американцы тогда сразу перехватили инициативу. И вождь всех народов тоже иногда ошибался. Надо брать изначально, кто скупал земли Палестины. Не мы же скупали и отдавали их. Ротшильд. Ротшильд скупал и отдавал их. И они куплены, эти земли, они же не захвачены, они куплены. Там дальше, там, ну, они расширялись там по поселению и все прочее. И, конечно, те, кто покупал, они бы никогда не отдадут то, на что потратили огромные суммы. Тогда миллиардные, сейчас бы это триллионные стоили. И ясно, что американский еврейский мир возлагал такие же надежды на эту территорию, еще больше, чем советский еврейский мир и руководство СССР. И поэтому вот здесь вот и произошла вот такая нестыковка. Но без Сталина, ведь мало того, там удивительные вещи происходили. Опять всех отсылаю к фильму «Голда». Когда показан ее диалог с Киссинджером, 1973 год еще, молодой Киссинджер, он только что там фактически победил в Чили, он же организовал тогда свержение, все, 1973 год. И вот он приезжает к Голде, и Голда говорит: Генри, это все на ее дневниках, вот это ничего не придумал. Она говорит: Генри, помогите нам, у нас кончаются боеприпасы, у нас кончаются самолеты, дайте нам что-нибудь. Он говорит: я сейчас приеду и буду с Конгрессом говорить. Он говорит: вы опять нас обманете и бросите, как это вы сделали в 1948 году. И дальше она говорит сакраментальную фразу, дословную, как вы в книге. Если бы не злодей Сталин, который помог нам оружием и многим другим, то нас бы уже не существовало тогда.
Она как раз была послом Израиля в Советском Союзе.
В 1948 году, она говорит, если бы не Сталин, нас бы не... А в 1948 году уже не было вот той эйфории, что будет там Советская Республика, новая еврейская. Поэтому удивительное отношение Сталина было. Он и при создании сыграл главную роль. И в 1948 году, когда все арабы накинулись на Израиль, новую...
Помощь оружием была, с финансовыми средствами.
Ну, полностью вытянул только Советский Союз. Американцы их предали тогда.
Ну, там на четверть бывший наш народ, как пел Владимир Семенович в известной песне. И, конечно, я хотел бы тоже сказать нашим радиослушателям, что мы должны молиться за мир, потому что гибнут мирные люди как с той стороны, так и с этой стороны. И, естественно, преступления элит тех или иных не должны отзываться на жизни простых граждан.
Здесь преступления Америки. Никаких сомнений. Они это допустили, они этому способствовали. Молиться надо не за какой-то этот народ, тот народ. Молиться за мир, потому что там может возникнуть Третья мировая, причем ядерная война.
В завершение разговора не могу не задать вопрос о религиозной, духовной составляющей конфликта. С одной стороны мусульмане, с другой стороны сионисты, даже не приверженцы традиционного иудаизма, а именно сионисты. А сионизм, ну, заслужит отдельной передачи. Вот насколько тема создания третьего храма на месте вот этой знаменитой мечети Аль-Аксы здесь имеет значение. Экономика экономикой. Нас в советские времена учили, что в основе всего экономика. Но духовная составляющая проблемы, она никуда не исчезает. Не так ли?
Значит, сионизм – это не религиозное. Сионизм – это социально-политическое учение. Это создание еврейского государства на той территории, где когда-то было иудейское государство. К религии там ничего не имеет отношения. А иудаизм и внутренние секты внутри иудаизма, те же хасиды, это совсем другое. Те же хасиды в израильской армии не служат. Они не выполняют задачу сионизма по защите своей родины, там, своей системы. Я задавал израильтянам, я очень много с ними работал, я все первые соглашения, когда был Антон Сергеевич Куликов министром по безопасности, мы готовили, я задавал вопросы, а почему вы так их... Они говорят, у нас как духовные стержни. Вот их идеи все... То есть многие израильтяне, они не религиозные люди.
Это слово совсем.
И не сионисты, и не религиозные люди. Многие. Вот эти новые поколения такие. Они больше такие проамериканского типа. Вот особенно сейчас это видно. Когда показывают израильских наемников на Украине, которые там помогают. Это ЧВК еврейские, которые там. Это не посланцы Нетаньяху. Это еврейские, вот, которые на американцев. Они едут через Америку туда и там инструктируют бендеровцев. Это уже новые поколения, у которых нет корней, ничего. Им плевать, что они фактически помогают наследникам тех, кто их родственников бабьим яру расстреливал. Это новое поколение ублюдков таких, полных ублюдков. И никакого отношения они ни к сионизму, ни к иудейской религии не имеют. Это тоже надо понимать. Они больше такие проамериканские, полностью... Такое...
Американизированное.
Американизированные, да. Там действительно многие израильтяне, которые были за рубежом, поехали опять, становятся на воинский учет. Сейчас у них просто развито чувство патриотизма своего, которое я бы не назвал ни сионизмом, ни религиозностью высокой. Я говорю, религиозные вот эти сумасшедшие хасиды, они не служат в армии. Мало того, в правительстве Нетаньяху министр национальной безопасности – человек, которому из-за его религиозных взглядов, крайних, запрещено было служить в армии Израиля. Потому что он призывал физически уничтожать всех арабов, как неверных, живущих на древней еврейской земле. Вот этот человек, он в правительстве Нетаньяху занимает пост министра национальной безопасности.
Тема обширная, тема будет продолжена в наших передачах. Я думаю, что нужно действительно молиться за мир на этой земле, за мир а вообще на планете Земля, потому что сегодня мы видим, что апокалипсис, он реально сбывается. Когда-то казалось, что это нас не коснется, что это что-то далекое, то, что затронет жизнь будущих поколений, а нет. И Россия тоже оказывается в зоне большой опасности. Опасность грозит в том числе и нашей прекрасной стране. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Семенович Овчинский. У нас сегодня была записана уже 9-я по счету беседа из цикла «Беседы с Владимиром Овчинским». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Счастливо всем. Thank you.